Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Сергей Карнаухов, доцент Института государственной службы и управления при президенте России, писатель, публицист, политолог и общественный деятель. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Евгений.
В последнее время Сергей довольно часто выступает в различных СМИ электронных, и на радио, и на телевидении, и в печатных изданиях, и связано это, конечно, с теми темами, которыми Сергей Сергеевич Карнаухов занимается как журналист-расследователь. Он расследовал дело, вернее, провокацию, связанную с Алексеем Навальным. Он занимался технологиями цветных революций. В прошлом сотрудник Министерства внутренних дел, у которого, в общем, серьезные очень дела, серьезный бэкграунд, я бы так сказал. И также человек верующий, человек православный, воцерковленный, ратующий за возрождение Спаса Андроникова монастыря. Но о монастыре, о церковной реституции, о реституции церковной собственности мы поговорим чуть позже. Мы эту тему тоже неоднократно в этой студии поднимали в свое время, когда была кампания. Сейчас это несколько поутихло, но проблема, тем не менее, существует. Сергей, вот на наших глазах творится история. Ну, к счастью или к сожалению, не знаю, вот когда мы договаривались, еще не было вот этой войны между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Вот сейчас ведем разговор, 4 октября парламентские выборы в Киргизии. Многие политологи предрекают, что рванет и там, что, в общем-то говоря, это будет очередной горячей точкой, местом, где в соответствии с технологиями цветных революций, также раскручивается антироссийская, антирусская кампания. Вот Белоруссия, да, недавно на наших глазах, собственно, произошел такой выплеск, и место, которое казалось оазисом стабильности в течение 20 лет, вдруг стало совершенно иным. Почему это происходит, и каковы вот все-таки духовные основы того, что происходит? Поймем ли мы в огне и дыме незавершившейся войны, какими битвами иными мы в этот миг окружены, как сказал поэт? Вот какие битвы творятся на духовном плане, проявляющиеся, конечно, на метафизическом плане? Мы читаем в газетах потом об этих событиях или смотрим какие-то репортажи, но зачастую зритель, читатель, он не видит глубинных вещей, не видит первопричину тех событий, которые происходят на наших глазах.
Спасибо большое. Интересный вопрос, потому что мы видим, что среди технологических узлов, мы назовем это так, вот этих оранжевых нападок на страны, мишени, такие как Белоруссия, совсем недавно это была Украина, до этого была Грузия. Мы совершенно в фоновом режиме не заметили, как произошли такие же технологические оранжевые сдвиги в любимой для нас республике Армения, где к власти пришел Пашинян, который, казалось бы, не является вот таким очень явно агрессивным человеком, политиком, но вместе с тем мы видели с самого начала, как именно Пашинян поддерживал и во многом даже стимулировал антироссийскую риторику в Армении. И вот мы видим, как вокруг нас все начало полыхать. Но интересно, что вот во все в это вписана отдельной строкой работа против русской православной церкви. Это было особенно явно видно в Республике Беларусь, когда католики, другие движения, в том числе тема получения отдельной унии, создания, вернее, унии и получения Томаса от Константинополя. Эти темы являются центральными, и надо сказать и спрогнозировать, что, к огромному сожалению, например, для Белоруссии эта тема не просто не закрыта, она только начата. И дальше мы видим и будем видеть, как
вторую волну кризиса.
Вообще, с одной стороны, да, это плохо. С другой стороны, это вопрос развернут к нам с вами. Как поведем себя мы? Вот мы видели, как, например, проявило себя священство на Украине. И у меня гордость берет за наших священников.
Да, очень достойно.
Потому что это настоящее подвижничество, то, о котором мы читали, когда мы читаем даже о последних днях наших героев-священников, которые погибли, отдали жизнь на Бутовском полигоне. Мы видим, что
и
это
мученический венец был принят некоторыми батюшками и на Украине. Да, вот за эти 6 лет были случаи гибели, и отбирались храмы, и люди отказывались эти храмы отдать. Тоже одно время просто говорилось, сейчас замолчали, но проблема-то не решена.
Знаете, почему-то сейчас вы начали говорить, я вспомнил удивительную фотографию, где священник, отец Владимир Креслянский, это Новороссия, там Луганск, вот, падает бомба, он получает тяжелое ранение, и вот он склоняется на колени и видит, как на парашютиках падают вот эти авиационные бомбы. И он понимает, что вокруг школы, вокруг дети, и он падает. Это же вот было совсем недавно, прошло, ну сколько, ну около 5 лет, 4 года. И вот он на коленях стоит и молится, чтобы бомбы не взорвались. И ни одна бомба не взрывается, они все падают, врезаются в землю, и взрыва не происходит. И вот так, склонившись на коленях, он уходит из жизни. Что это? Разве это не проявление вот этого абсолютного подвига и такого восхождения духа, о котором, еще раз говорю, мы только читали? Но это все происходит на наших глазах. Вот эта небесная брань с силами поднебесными. Вот она выглядит вот так, совершенно материально, совершенно обыденно.
Давай к Беларуси вернемся. Не так давно Нарышкин Сергей, спецслужбы получили информацию, и он сделал заявление, что готовится провокация в Беларуси и собираются убить одного из ксёндзов, известных, популярных представителей ломов, так называемых, лидеров общественного мнения. И вот что-то надо делать. Потому что сразу вспоминается и убийство Попелюшка в Польше, и гибель отца Александра Меня. Большой резонанс все это получило. Вот получается, что за кулиса и наши оппоненты, они используют самые подлые методы провокации, фактически стравливая одних с другими, представителей одного этноса, одной нации друг с другом, то есть в лучших традициях гражданских войн, когда важно только раскрутить маховик, а дальше все пойдет само собой, уже погибшие с той, с другой стороны, и пошло-поехало, покатилось, уже не надо даже никого и провоцировать.
Ну, вообще, сам факт опубличивания этой информации директором службы внешней разведки Российской Федерации говорит о максимальной серьезности тех действий, которые планирует контрсторона. Что это за контрсторона вообще, что происходит в Беларуси? В Беларуси идет совершенно уже неприкрытая, хотя до сих пор почему-то закамуфлирована агрессия стран, которые окружают Белоруссию. Конечной целью, безусловно, является военно-политический союз с Россией. Россия, как конечная мишень для них, остается самой главной. Поэтому, конечно, когда на карту ставится так много, жизнь какого-нибудь католического священника, жизнь монаха, жизнь настоятеля монастыря, она ничего не стоит. Задача в другом – вызвать возмущение и начать какие-то процессы уже радикализации. Но вот после опубличивания понятно, что вот это называется такой трек, этот трек, по этому треку они не пойдут. Другой вопрос, что ожидать радикализации и включения туда структур Русской Православной Церкви мы не можем, естественно. Почему? Потому что мы, когда анализировали вообще то, какими кадрами укомплектована Православная Церковь в Белоруссии, то есть кто занимает руководящие должности, синодальный отдел возглавляет, вот там очень много вопросов, очень много. И это люди, которые совершенно далеки от церкви, далеки от православия, хотя они носят, да, рясу, крест и... Это люди, казалось бы...
Ну, кадровые перестановки были произведены.
Они не все произведены, да.
Епископ, шаги определенные были...
Епископ, да, пришел новый, епископ хороший, но кадровая работа там, она сейчас только разворачивается. И там нужны самые настоящие, вы меня простите, по отношению к церкви это неуместно, но там нужны самые настоящие кадровые чистки. Потому что если этого не сделать, мы там получим вторую Украину.
Ну, у меня такой вопрос. Там же ведь готовился расстрел полицейских, ОМОНовцев, уже оружие было, приехали офицеры спецслужб из Литвы и Белоруссии, и только каким-то чудом это не произошло, потому что хотели повторения того, что было на Майдане в Киеве в 2014 году. Вот все-таки что должна тамошняя власть делать, и наша тоже, какие шаги должна предпринять, чтобы вот эта вот очень важная для нас Республика Беларусь не стала территории враждебной России, потому что, собственно, это все и направлено. В этой цепи одно звено осталось не захвачено фактически.
Вы знаете, самая большая проблема всегда в таких ситуациях – это жесткость и решительность политического руководства страны. То, как медленно раскачивается Лукашенко, конечно, немного разочаровывает, потому что темпы, которые набрали западные спецслужбы, они явно не соответствуют вот этой медлительной, очень осмотрительной политической деятельности Лукашенко.
Это что... психотип такой, или он не понимает всей степени опасности? Я или его как-то успокаивает?
Тоже я думаю, он запутался. Я думаю, он запутался. Вот то, что он называет многовекторность, мне это напоминает, знаете, таких «Жизнь гулящих жен». Когда у нее 5 любовников, есть муж, вот она приходит, она даже имена уже путает. И она теряет ценность, она ни для кого не надежна. И мы, конечно, снисходительные, знаете, ночь, холодно на дворе. Мы такую жену, которая пришла откуда-то, конечно, примем, но ненадолго. Это совершенно точно. И либо он меняется, либо он совершенно преображается как политический деятель, который разворачивает страну в сторону интеграции с Россией. Либо если он сейчас воспользуется вот этим случаем, нашей благосклонностью. Вы знаете, мы же христианская цивилизация, Россия – это удивительная страна, которая готова идти на любые поблажки, лишь бы сохранить жизнь, лишь бы сохранить мир.
Да, не хотелось бы, чтобы там, конечно, вот этот пожар, этот костерок разгорелся, большое пламя, большой костер, большие силы и средства задействованы, и НКО, и западные спецслужбы, и, так сказать, все средства пиара здесь применяются.
Евгений, он же разгорелся, костер, улица бушует, улица не остановилась. Нам пытаются говорить, что да, вот все хорошо, ничего страшного не происходит, улица уже успокоилась, и надо смириться с тем, что вот эти хождения по улице, они будут вот такими безопасными. Ну, слушайте, это так не бывает.
Да, улица просто готовится к продолжению всех этих выступлений, и властям надо быть к этому внутренне готовыми, и не только внутренне, но и проводить определенные организационные мероприятия силовиков, потому что в нашей России прекрасный в 1917 году успех оппозиции тогдашней либеральной в марте-феврале, когда был переворот произведен, был предопределен предательством вот этой чиновников среднего звена, всех этих людей, которые возглавляли силовые службы, потому что если бы они не предали, не участвовали в заговоре вот этих думцев и представителей тогдашней закулисы, пятой колонны, то ничего бы не было. Все можно было бы силами очень небольшими предотвратить, вывести этих запасных там из Москвы, из Питера. То есть надо какие-то выводы делать.
А вот тут можно прям ремарку? Вот давайте вспомним вместе случай, когда Россию в результате провокации украинских спецслужб Лукашенко сам лично обвинял в том, что мы послали для дестабилизации ему 33 охранников. И вот давайте просто логически на эту историю посмотрим. Вспомните, Лукашенко обвинял нас. Лукашенко. На совещаниях руководители его спецслужб обвиняли нас. Доказывали, все это было доказательно и настойчиво. И вот прошло время. Все разобрались, что это была провокация, в первую очередь, ЦРУ, которая работала руками Службы безопасности Украины.
Ну, в отставку никого не отправили.
Вот вопрос главный. Кто ушел в отставку, кто понес ответственность? Лукашенко сам извинился или нет? Нет. А вспомните, он не извинился. Он ни слова не говорит до сих пор. Ну, говорят, что вот да, сын приезжал там в зал, извинился. Кто-то из спецслужб отставлен? Нет. Что это означает? Это означает, что ничего не изменилось. И мы опять можем получить нож в спину.
К сожалению, да. Сергей Сергеевич, вы бывали в Армении, вы хорошо знаете там ситуацию. То, что вот именно сейчас начались вот эти боестолкновения, по сути дела, локальная война, это случайность или это предопределено какими-то другими факторами? Россия пыталась примирить стороны. Шойгу ездил в Баку, встречался с Алиевым, вел там переговоры. Но ничем, к сожалению, это не завершилось пока что.
Знаете, в основе самых больших преступлений, к моему глубокому разочарованию, когда я их изучал, либо занимался раскрытием, всегда лежали какие-то настолько примитивные мотивы, что иногда становилось не по себе, как вообще ради этого можно убить, как ради этого можно совершить преступление. Вот ситуация в Армении, она мне напоминает именно эти примеры. Вот что лежит в основе тех событий, которые мы сейчас видим вокруг России? Ну, мы же должны понимать, что ни о какой войне с Россией, с ядерной державой никто не будет говорить. То есть это попытки ущипнуть, попытки уколоть. Да, уколоть больно, да, сделать какие-то, ну, такие уколы, которые наносят очень большой ущерб, но не война, это первое. Поэтому не надо думать, что кто-то готовится к глобальной войне. Однако что стоит за этим? Конечно, за этим стоит газовая проблема, вся ситуация, связанная с попытками целого ряда стран, куда теперь влился Азербайджан, который является, ну, исторически это фактически Турция, и Эрдоган правильно говорит, что это один народ. Поэтому речь идет о трубе. Давайте я напомню буквально несколько слов, и вы поймете, о чем идет речь. Был такой проект Набукко. Этот проект не удалось ближневосточным странам вместе с Европой завершить и протянуть европейский газопровод, который бы объединил, ну, фактически Каспийский регион и Европу. Что тогда помешало? Тогда помешала позиция Асада, Сирия. Что после этого началось? Началась война в Сирии. Кто встал на защиту Сирии? Россия. Вот после этого мы должны были понимать, я уверен, что мы понимали, что последуют не менее болезненные шаги, в том числе в нашу сторону. И они последовали. Идет целая сетка событий. Во-первых, не надо выкидывать с карты события и взрыв в Бейруте. До сих пор нет ответа.
Взрыв. Да, до сих пор это какая-то загадка такая современная.
Вы знаете, история. Если бы это был просто взрыв, несчастный случай, то после нее не последовала бы оранжевая революция фактически в Ливане. Она сейчас в стадии такой острой фазы. Это первое. Значит, какая задача? А задача очень простая – убрать тех людей, которые мешали, которые раздражали США и мешали реализации нового проекта газопровода, который должен был пройти в том числе через Бейрут. Соответственно, мы видим, что с одной стороны тянется труба, с другой стороны есть большая проблема Ирана, а Иран – это большая проблема для, в первую очередь, Израиля, Катара и других государств, и поэтому от желания уничтожить Иран никто не отказывался и не откажется. Но здесь есть очень важный фактор. Есть фактор присутствия российской военной базы в Армении, которая там находится в первую очередь для обеспечения стратегического и наблюдения, и стратегического присутствия на иранском факторе. И поэтому, конечно, поджечь Карабах и отрезать Россию от возможностей влияния на ситуацию в Иране и оказания прямой военной помощи Ирану в случае нападения на эту страну, эта задача, она была, есть и остается. И поэтому сейчас решается именно эта задача. Это иранская проблема, не проблема Армении. Это надо хорошо понимать.
Мы все-таки в большей степени Армению поддерживаем, учитывая, что там братья по вере, или мы как-то 50-50 стараемся и с теми дружить, и с этими.
Вы знаете, есть два слоя, моральный и фактический, или политический, правильнее сказать. Моральный, безусловно, Россия всегда на стороне нуждающегося, на стороне того, на кого нападают. В данном случае напали на Армению, на Карабах, на Арцах. И, конечно, ну, по сути дела, мы, естественно, морально мы с Арменией и сердцем, и душой, и переживаем, и молимся. Это первое. Политически мы не можем ввязываться на стороне того, того
оружие это поставляем и тем, запчасти комплектующие и тем. Есть еще геополитические интересы, огромный, так сказать, круг тем с Азербайджаном связанные,
энергоносители, Евгений, у нас огромная страна,
огромная диаспора в той же Москве.
У нас огромная страна, и какие бы глобальные политические задачи ни ставились, жизнь одного парня с какого-нибудь села, она гораздо выше, чем все эти политические разговоры. Поэтому мы, если Россия может сохранять нейтралитет по отношению к той или иной военной ситуации, она обязана сохранять, и она сохраняет. Это правильная стратегия. Другой вопрос. Если Армения сейчас в рамках ОДКБ обратится за военной помощью, Россия не может вместе с другими участниками ОДКБ отказать в этой помощи. Конечно, такая помощь будет предоставлена. И Азербайджан будет принуждаться к миру, особенно по той простой причине, что в этот конфликт сегодня активно вошла Турция. А это уже меняет всю конфигурацию вообще военной оценки ситуации.
Да, уже оружие там появилось турецкого производства, и был сбит беспилотник армянской армии.
Был сбит самолет,
произведенный
погиб
в Турции.
Пилот. Поэтому ситуация там, да, вызывает...
Да, ну вот то, о чем мы говорим, это, конечно же, цепочка цветных революций. Это все не случайность, это все спланированная провокация. Масса людей работает в этом направлении, и специалисты высокого уровня. К сожалению, их интеллект, их силы направлены не на благо, не на позитив, а ну, вот разрушение, уничтожение, убийство и так далее. Ну вот о роли провокаций в сегодняшней жизни нашей, политической, вообще в жизни, в мировой политике хотелось бы немножко поговорить. В свое время был такой автор Макиавелли Никола. В советские времена даже его известное произведение «Князь» неоднократно переиздавалось. В начале 30-х издательство «Академия» выпустило эту книгу в новом переводе. И смысл этих произведений известен. Цель оправдывает средства. Есть человек, есть проблема. Нет человека, нет проблемы. То есть Никола Макиавелли, средневековый автор, допускал самые грязные методы, самые грязные способы. Вот во главе угла цель. Как она достигнута, роли ни малейшей не играет. Естественно, это все противоречит христианству и тем постулатам, которые заложены в вере Христовой. Но сегодня мы видим, что каждый день практически открываешь газету и читаешь об очередной провокации. Вот даже попытка отравления. Непонятно, кто там Алексея Навального пытался отравить, кто за что, может быть, брал на себя какие-то обязательства, не выполнил. Но тут же было подхвачено западными СМИ, тут же нам предъявили счет, не доказывая ничего. Мы видим, что, в общем-то, провокация используется ежедневно, постоянно. Идет холодная война между Российской Федерацией и Западом. Какое ваше мнение? Когда-нибудь это может быть прекращено? Возможно ли при внесении в политику каких-то иных основ? Ну, или уже все? Или уже мы, так сказать, в такой стадии настолько уже привыкли, стало это обыденностью каждого нашего дня, что уже поворот невозможен?
Вообще интересно, что сам термин «политика», он имеет только одну коннотацию, одно объяснение – это отношение по поводу власти. Борьба за власть – это особый вид деятельности человека, это особая душевная организация. И, кстати, вот если вернуться, например, к тому же Лукашенко, мы видим, что как только человек расслабился, перестал бороться за власть, а бороться за власть нужно ночью, днем, когда ты спишь, когда ты просыпаешься, что бы ты ни делал, если ты занимаешь политическую должность, ты должен бороться за эту власть. Макиавеллизм, он об этом. О том, что, кстати, ну, книга писалась вообще в особых условиях, ведь эта же книга писалась как такой труд, который десяток раз переписывался и приспосабливался к быстро меняющимся королям той эпохи, в которой Макиавелли жил, и ее посредством Макиавелли хотел как-то себя реабилитировать. Но интересно другое, что когда мы видим, вот Лукашенко в какой-то момент расслабляется и прекращает бороться за власть, и он теряет страну. Поэтому борьба за власть, она не может содержать, по большому счету, моральных принципов. Вот здесь и Ницше прав, и Макиавелли прав. И поэтому мне кажется ошибочным тезис, согласно которому очень многие люди периодически выходят вот в публичное пространство с идеей создания каких-то православных христианских партий, политических сил. Почему? Потому что это ошибка. Потому что борьба за власть, она несовместима с христианской жизнью. Цели борьбы за власть и христианская жизнь несовместимы. Это неплохо совмещалось у наших князей.
Но были же христианские правители, христианские монархи, империи, в конце концов.
Можно привести Византию, но это рано или поздно заканчивалось тем, что христианские взгляды приспосабливались под задачи решения политических целей, достижения политических целей. Это приводило к ересям. И потом были бесконечные Вселенские соборы, на которых пытались эти ереси разрешить. Вот это хороший, прекрасный ответ на этот вопрос. Поэтому борьба за власть, она не может быть моральной. И вот смотрите, интересно, например, Хиллари Клинтон сейчас заявляет, началась новая риторика. Какая? Главная угроза США – это Трамп. А почему Трамп – главная угроза США? Ведь Трамп сделал совершенно колоссальные рывки в экономической жизни США. Это, наверное, один из самых лучших президентов в истории США, и с этим соглашаются американцы. Но интересно другое, что вот как атакует Хиллари. Она говорит простые вещи. Она говорит, что он связан с Путиным. Все, он больше верен Путину, чем США. На чем это основано? Чем это доказано? Да ничем. Навальный просыпается после своей комы, которой, скорее всего, не было вот в таком длительном временном периоде. И что он говорит первое? Все, я проснулся, Путин виноват, я понял. Ну, ты же пишешь, что ты еще не можешь стакан поднять и не узнаешь жену, но ты уже знаешь, что Путин виноват. То есть морали нет, нет ничего, нет ни принципов, вообще никаких базовых представлений о должном и недолжном, на которых стоит православие. Что с этим делать? Ну, для православного человека ответ очень простой – не ходить во власть.
Отойти в сторону и дать возможность резвиться в этих властных структурах, прямо скажем, людям с низкими моральными принципами.
Но не всегда так. Дело в том, что я считаю, что у нас вообще наша православная культура, в первую очередь культура, она...
Или пытаться влиять все-таки на власть. Все-таки патриарха нашего очень даже уважают в Кремле. И влиять... Он встречается с самыми высокими чиновниками.
Влиять как христианин, но не используя христианство, не используя православную веру. То есть православная вера не должна становиться лозунгом, с которым мы идем. То есть вот когда создаются вот эти псевдоправославные движения, это выглядит всегда странно. То есть ребята в футболках, всяких, знаете, в таких худи с эмблемами православными осуществляют те или иные силовые акции. Ну как так? Ну вы молиться должны. Ну, если вы хотите бороться по-настоящему с силами поднебесными, пожалуйста, открытый монастырь.
Ну, я, в общем-то, хотел бы напомнить слова Иисуса Христа. Не мир я принес, но меч. И иногда этот меч совершенно четко необходим. И должны быть какие-то общественные силы, которые все-таки поддерживают православие. Ну, долгие годы же массовое сознание вбивалось, эта мысль, что вот политика, там, общественная жизнь сама по себе, государство – это отдельная некая субстанция, а церковь совсем другое. Ну вот живите только в своих храмах. Но это тоже не совсем, мне кажется, хорошо.
Вы знаете, здесь надо четко разделить. Здесь все, мне кажется, очень просто. Вот с одной стороны, я категорически против того, чтобы православная повестка становилась политической. Но не бывает так. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с какой-то, знаете, политизированной темой на базе православия, возникает очень нездоровое, очень нехорошее ощущение. Я могу много приводить примеров, когда наши православные активисты, ну, извините меня, какими-то испражнениями поливают какие-то артефакты культурные, которые грубо оскорбляют православную веру. Понятно, это оскорбляет. Но если ты православный христианин, но ты не должен заниматься акционизмом и ставить себя в итоге в центр этой акции. Но если Христос в центре, тогда ты не так действуешь. Тогда есть установленные законом какие-то рамки и механизмы. То есть все должно быть интеллигентно, достойно нашего Христа.
Да, все должно вот же, как-то избегать крайности. Это и в жизни хорошо, и в духовной жизни в том числе. Двигаться нужно, стараться держаться золотой середины. Ну, в завершении разговора мне бы хотелось, чтобы мы поговорили о культрегерской деятельности нашего сегодняшнего гостя. Напоминаю, что в студии Сергей Карнаухов, политолог, общественный деятель, писатель, публицист. И в свое время Сергей Сергеевич создал московское движение возрождения Спаса Андроникова монастыря, где находится многим хорошо известный музей Андрея Рублева, который проводит различные культурные мероприятия, выставки, концерты там даже происходят иногда. И, в общем-то говоря, место для москвичей весьма известное. Ну, несколько лет назад пошла кампания такая в прессе, пошли разговоры о необходимости проведения реституции, то есть возвращения награбленного и украденного имущества в годы революции. Ну и в том числе речь шла о реституции церковной собственности. Здесь ситуация несколько лучше, потому что у нас реституция законодательно не закреплена ни в каких документах. Вот в Польше, в странах Балтии это есть, и многие люди столкнулись с проблемами в своей жизни, потому что их попросили освободить занимаемые ими дома, которые когда-то там были в 45-м отобраны у их владельцев. Что происходит со Спасо-Андрониковым монастырем? Я знаю, и мы провели несколько бесед с самыми разными людьми на эту тему. В каких-то случаях церкви возвращалась их собственность, их храмы, где находились совершенно другие организации, не только музейщики, но зачастую кто угодно, что называется. Вот почему вас эта тема так подтолкнула заниматься серьезно возвращением Спаса Андроникова монастыря, и в какой стадии сегодня все находится?
Ну, начну с главного. Я долгие годы пытался понять, и сейчас я с этим абсолютно разобрался, как мне кажется. Все-таки надо бороться за святыни, которые являются неодушевленными. В моем представлении, я всегда так думал, надо бороться за живых людей. Но, знаете, я как-то у Дионисия Арипагита прочитал, что такое символ. Символ – это материальное отражение незримого. И вот храмы являются вот таким символом, который является собой незримое, то, что в данный момент находится там. Я искренне верю, что там, где однажды была отслужена литургия, у этого престола поставляется ангел до скончания времен. Потому иду мимо алтаря, обязательно крещусь, о чем-то молюсь этому ангелу. Я очень искренне понимаю, что это так. Монастырь, Спас Андроников монастырь, для меня является, ну, не просто вот какой-то точкой на карте. Это первенствующая обитель города Москвы. Это самая старая обитель из сохранившихся в городе Москве. Это место, где принял постриг, жил, трудился и ушел из жизни преподобный Андрей Рублев и его учитель Даниил Черный. Это удивительное место, которое сохраняет до сих пор захоронение первого московского некрополя, где лежат Третьяковы, Нарышкины, Толстые, Пушкины, Римские-Корсаковы, Лопухины и так далее. То есть можно бесконечно перечислять. Но дела у нас там категорически плохи. Я не думал, что 7 лет вот такой, как мне кажется, активной деятельности, которая позволила консолидировать огромное число людей, окончится вот такими неудачами, как у нас. Знаете, я посетую.
Почему неудачами? И что говорят музейщики? У музейщиков, ну вот просто, много ценнейших артефактов. Церковь не сможет наладить ни охрану, ни защиту, ни исследование, ни реставрацию. Так что, ребят, давайте мы там будем оставаться, на вот этом святом месте, где и сидели в течение всей советской власти.
Ну да, они во многом правы. Во многом правы, потому что мы, к сожалению, из-за того, что не выработаны качественные модели формирования таких кластеров церковно-культурных, церковно-музейных, они не отработаны.
Хотя, надо сказать, средств мало и у музейщиков, средств не так много и у церкви.
Да,
представление, что там ломятся амбары от денег, это неправильно.
Ну, я бы все-таки сказал, что ломятся. Правильно, да, потому что вообще музейная деятельность сверхзатратная. Но давайте я скажу главное. Музей имени Андрея Рублева, кто его сейчас возглавляет? Вот тот директор, Геннадий Викторович Попов, удивительнейший доктор наук.
Да, знаменитый исследователь русской иконописи.
Ну, фантастический доктор наук. Таких нет больше. Его заменили. Кем заменили? Мы помним дело Перумова уголовное, дело заместителя министра культуры, когда масса людей была арестована. Среди них был арестован и осужден директор Центра современного искусства Михаил Борисович Миндлин. Он получил значительный срок лишения свободы, он условный. Вот его для отбывания уголовного наказания вместе с его подельниками направили на должность директора музея имени Андрея Рублева. Поэтому директор музея Рублева – это единственный на земле директор, который в такой высокой должности отбывает уголовное наказание. Это естественно.
И оно не снято еще с него.
Ну вот сейчас заканчиваются у него сроки все. Но вопрос другой, что он фактически отбыл наказание в острейшем конфликте с церковным сообществом. Но разочаровывает другое. Вот мы сейчас только что говорили о Беларуси, о том, что важнейшее значение имеют персоналии, которые наполняют церковные структуры, и которые пусть в рясе, пусть под, знаете, ликом священника, под образом священника, а за этим кроется волк. За этим кроется преступник. Вот у нас, например, острое столкновение там есть с одним священником. Я не буду называть его имя, безусловно, но все знают, он, например, является острейшим противником создания монастыря. Почему? Потому что у него сложились очень близкие отношения с директором музея. Он приезжает, они сидят, выпивают периодически, что-то там делают какие-то. Про них пишут, что они причастны к контрабанде икон, и что только про них не пишут. Я не обвиняю их. Но если вы этим занимаетесь, вот ну, такой церковной деятельностью. Но сделайте так, чтобы о вас не писали средства массовой информации, что вы причастны к каким-то незаконным операциям. Потом я могу сказать, что вот Павел Анатольевич Пожигайло, Стебенкова Людмила Васильевна, Николай Петрович Бурляев и так далее, Димпельсов, Сергей Вадимович Степашин, огромное количество людей, которые помогают созданию монастыря. Но к нам на большой комиссии подходит один епископ и говорит: «Я вам не дам создать монастырь». И у нас вопрос, ну, если есть такие люди, которые борются внутри церкви с созданием монастыря, а я напомню, в том году, 29 января, святейший патриарх Кирилл принял решение о возрождении обители, и в соответствии с действующим законом, ну, давайте я его назову коротко, реституции церковного имущества, вот в соответствии с этим законом патриарх направил письмо обращению о передаче комплекса. То есть по действующему закону Спас-Андроников монастырь в любом случае будет передан Русской Православной Церкви. Но вопрос другой, какой ценой, что к тому моменту, когда будет осуществляться передача, останется.
То есть там идет исчезновение каких-то вот уникальных артефактов.
Там под предлогом.
Там запасники очень большие, да? Вот,
да, запасники большие, музей. Более 8 тысяч единиц хранения никогда не видели никаких выставок.
Хорошо ли это все охраняется, проверяется?
А там... я могу сказать как. Вот март того года директор музея придумал такую бизнес-схему. Он на аффилированные свои склады, это мое мнение, это мнение там еще ряда людей, на аффилированные склады зачем-то впервые за 70 лет начал вывозить артефакты из помещений музея Рублева. Ну вот зачем их вывозить? Они 70 лет там лежали, хранились, и не было проблем. Нет, он арендует ангары, на окраине Москвы, вывозят туда, и эти ангары получают ежемесячный платеж за хранение этих артефактов.
Потом вдруг какой-то чудесным образом пожар случится.
А в марте это... фреска Дионисия, копия фрески Дионисия, это 35 лет работы реставратора Гусева. 35 лет он занимался восстановлением технологии работы Дионисия. Это фрески Ферапонтового монастыря. Все, они сгорели, их нет. Возникает вопрос, давайте расследуем, возместим хоть как-то этот ущерб. Кто оценивает по закону ущерб? Он оценивает. Директор музея, который отбывает наказание, ну, конечно, он на себя срок вешать не будет. Потому что он допустит, если что, это нарушение, с него вот этот срок условный будет снят, и он отъедет на реальное лишение свободы. Соответственно, что он делает? Он пишет, что ущерб 0 рублей. Ну, извините, как 0 рублей? И вот так все теперь.
Ну, вообще вещи, о которых Сергей Сергеевич рассказывает, они, конечно, за гранью добра и зла, за гранью здравого смысла. И мне кажется, конечно, государство должно каким-то образом вмешаться в эту ситуацию. Обращались ли вы к высокого ранга чиновникам? Чего они говорят? Тоже Министерство культуры, может быть. Ну, там сейчас власть поменялась.
Вы знаете, маленькое отвлечение, чтобы было понятно. Там примыкает к музею территория старая, монастырская. То есть она разрезана, территория старого монастыря, на две части новой стеной 1963 года. Вот за этой стеной некрополь, продолжение. И вот там 4 года назад человек, который был осужден за тяжкое преступление, купил старое здание у одного из авторитетов таганской преступной группировки и построил фитнес-клуб вместе с тиром. Прямо в стенах обители, выкинув десятки гробов. Естественно, мы подняли бучу, было куча передач на центральном телевидении, но сделать мы ничего не смогли, потому что они задним числом все согласовали. Вот один преступник там сейчас, и второй преступник. Естественно, мы обратились к Ольге Любимовой. Просто кулуарно спросили, вы можете как-то сделать, гармонизировать отношения церкви и музейного сообщества? Ведь мы за то, чтобы статус музея за территорией сохранился. Важнейшая мысль, скажу ее. Музей Рублёва – это не просто музей. Это единственный на Земле центральный научно-исследовательский центр древнерусской культуры и искусства. Сегодня все практически люди, которые занимались фундаментальными исследованиями, оказались на улице,
да,
потихонечку выживают. О чем идет речь? О том, что этот центр исчезнет скоро. Поэтому с этим я ходил, я просил новое руководство Министерства культуры помочь нам с этим. И мы выступаем не за то, чтобы Михаила Борисовича там выгнать и так далее. Нет. У нас с ним в целом нормально.
Решение комплекса проблем.
Да, у нас в целом с ним, конечно, я как, извините, сотрудник силовых структур, всегда и в глаза, и за глазами буду говорить, что я против того, чтобы люди, которые отбывают наказание, занимали ведущие государственные должности, потому что это нонсенс правовой.
Вообще-то это нарушает законодательство.
Вы знаете, нарушает дух законодательства. Это есть такое юридическое понятие, но нормативные акты они научились обходить. Ну, простой пример. Снимает директор музея с себя организационно-распорядительные функции, то есть он, например, не подписывает
и
документы,
можно, да,
и осуществляет только стратегическое руководство, а люди, которые не имеют судимости, на них скидываются полномочия.
Ну, всё, заместителя, в общем.
Да, все может и так далее. То есть это манипулятивно возможно. Но Министерство культуры нам отказало в решении этого вопроса. Мы-то попросили, говорим, давайте мы поставим православного человека, который понимает, что, например, в усыпальнице, где 70 потомков Лопухиных, ресторан строить нельзя. Ведь мы же год воевали, чтобы этого ресторана там не было. В итоге он построил ресторан рядом с храмом.
Ну, спор хозяйственных субъектов, конфликта материальных, так сказать, интересов одних с другими. В свое время Юрий Лужков, когда начиналась перестройка, выступал. Известное очень выступление у него было, и сказал, что мы все эти храмы, которые были взорваны, уничтожены, мы все восстановим. Ну, процесс начался, но быстро завершился, потому что выяснилось, что очень много храмов находилось в центре Москвы, а земля там дорогая, там удобнее парковку поставить или какой-нибудь магазин, ритейл сделать. И зачем нам храм, когда тут можно деньги, так сказать,
качать. Кстати, знаете, сколько территории некрополя цена? Вот то, что мы отвоевали в течение 5 лет, я скажу, она стоит 536 миллионов рублей. Это маленький кусок земли, это кадастровая цена. У нас совокупно земель, которые мы смогли отвоевать от разрушения, почти на 700 миллионов рублей. Поэтому, конечно, вы представляете, какой интерес коммерческих структур к этим территориям.
Ну, я надеюсь, все-таки, может быть, наше выступление отчасти поможет, его услышат какие-то люди неравнодушные, произойдут какие-то подвижки, потому что, конечно, там, где был... монастырь, и должен быть монастырь, там, где стоял храм. У меня мой друг Валерий Стельмах когда-то написал такое короткое, но ёмкое четверостишее. На этом месте церкви не хватает, а так на месте все. Сад и деревня, и ручеек, что плещется в кустах. На этом месте церкви не хватает. Церковь, конечно, была снесена, взорвана, уничтожена. Но вот нужно то, что уничтожалось, то, что подвергалось закрытию, нужно возвращать, потому что это важно. Скорее, даже не для наших предков замечательных, а для нас самих и для будущего России.
А можно ремарку короткую? Есть прекрасная мысль. Там, где заканчивается аскеза, теряется способность различать добро и зло. Поэтому нам так нужны монастыри, мы теряем эту способность. Поэтому Андроников, мы воюем за него именно поэтому.
Хорошо, спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Сергей Карнаухов, первая встреча в этой студии, надеюсь, что не последняя. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания, всего доброго.
Наблюдаю закаты в России по самой середке, а середку у нас завсегда величали глубинкой. По тропинке гуляет монах, а в руках его четки. Гуляет монах на фоне заката картинка. Гуляет монах на фоне заката картинка. Наблюдаю рассветы и, кажется, даже их слышу. А последняя песня не спета нутром ощущаю. Колокольни свеча, она Божьего храма чуть выше. Ибо звон колокольный все таинства нам предвещает. Ибо звон колокольный все таинства нам предвещает. Наблюдаю Россию, давненько ее наблюдаю. А умом не пытаюсь понять, ибо хлопотно это. Не ее покидают, а только она покидает. И сколько ж сынов ее нынче гуляет по свету. И сколько ж сынов ее нынче гуляет по свету. Наблюдаю закаты в России по самой середке. А середку у нас завсегда величали глубинкой. По тропинке гуляет монах, а в руках его четки. Боже милости, буди в устах, на ресницах слезинки. Боже милости, буди в устах, на ресницах слезинки.